мне снилась моя жена. Мы оба куда-то шли по пыльной степной дороге, небо было хмурым, солнце исчезло за плотными облаками, навстречу дул сильный ветер, развивая крылья черных одежд Наташи. «Еще далеко?»
«Нет!»
Хотя мы держались за руки, видимо, ветер сносил звуки.
«Но они нас уже ищут, ты зря сюда пришел!»
«Я тебя искал! Нам домой пора!»
«Здесь нет дома!»
«Тогда куда же мы идем?»
«Я хочу спасти тебя!»
Внезапно ее лицо исказилось гримасой ненависти, а дыхание обжигающим смрадом ударило мне в лицо. Я полной грудью вдохнул уже знакомый запах псины и проснулся. Напротив меня, в двух шагах, напружинив лапы и оскалив зубы, стоял огромный серебристо-серый волк. На какую-то долю секунды мы замерли, встретившись взглядами. Потом его тело распласталось в коротком прыжке, и я едва успел выставить вперед связанные руки и вцепиться железной от ужаса хваткой в густую шерсть на горле зверя. Я не смог бы его задушить, будучи даже в лучшей физической форме. Но моих сил еще хватало на то, чтобы удерживать страшную пасть в нескольких сантиметрах от лица. Мы глядели прямо в зрачки друг друга, пока до моего сознания не дошла абсолютно человеческая осмысленность его глаз. Волк-оборотень неумолимо напирал, и, вспомнив рассказ Наташи, я вдруг почувствовал прилив жгучей ярости. Она говорила, что в их стае были такие чудовища, и они убили бы ее, если бы смогли догнать. Я видел в желтых человеческих глазах тупую страсть маньяка-убийцы, и теплая слюна, сбегая с его клыков, текла мне на руки. Почему я не закричал, не позвал на помощь, не знаю. Наши силы были более чем неравны, и мне не объяснить, какие чувства заставляли меня продолжать бессмысленное сопротивление. Любовь, ненависть, гордость. Волк удовлетворенно зарычал. В клокочущих переливах его горла зазвучали торжествующие нотки победителя. Потом рык неожиданно резко прекратился, а по морде разлилось раздраженно-недоуменное выражение. Его лапы соскользнули с моей груди, зверь нервно обернулся. Позади стоял бледный Иван и, вцепившись в хвост хищника, тащил его назад. «Держись, волк! Вдвоем, небось, одолеем!» Волк попытался крутануться назад, но царевич ловко дернул его влево, и зверь упал и покатился по полу. Когда он вновь вскочил на ноги, мы оба уже стояли плечом к плечу, готовые к обороне. О победе мы не думали. Одолеть такого матерого волчару проблематично даже вооруженным людям. А у нас не было ничего, да еще и руки связаны. Но почему-то очень хотелось подороже продать свою жизнь. Хотя, по сути, разобраться, чем смерть от зубов хищника хуже сожжения заживо на костре. Мысли проносились в голове с феерической скоростью, не задерживаясь ни на секунду. Волк глядел на нас с непередаваемой ненавистью. Шерсть у него на загривке вздыбилась, глаза стали отсвечивать красным, а клыки обнажились острые, словно зубья пилы. Он бы, несомненно, бросился на нас, но в эту минуту раздался осторожный стук в дверь. Два быстрых удара, через паузу еще один и опять два быстрых. Зверь обернулся, дверь камеры приоткрылась, волк мгновенно нырнул в проем, и стальные засовы лязгнули вновь, запирая нас двоих. Двоих. Потому что Иван первым делом шагнул в угол, где спал старик по прозвищу Сыч, чье лицо мне так не понравилось. Там валялись лишь обрывки одежды. Самого старика не было. «Оборотень!» — сплюнул царевич. Я кивнул. «Не порвал ли он тебя часом?» «Нет, не успел. Слова давались с трудом. Только сейчас, когда все было позади, мной овладел панический страх. Что, если бы я не проснулся? Об этом не хотелось и думать».
«Одного не пойму. Если сегодня всех сжечь порешили, зачем же они волка спустили на нас? Я-то в погребе этом уже трое суток сижу, а старика вот прямо перед тобой доставили. Мы с ним только познакомиться и успели».
«Он хотел меня убить».
«Знамо дело, на то он и зверь. Слышь, волк, а почему ты ему слово чародейское не сказал? Не, что и впрямь молитвы монашеские всю силу у тебя отняли».
«Да нет у меня никакой силы. Я поэт. Ни колдун, ни маг, ни волхв. Просто поэт. Стихи сочиняю, а к волшебству не имею ровно никакого отношения».
«Ну-ну», — понимающе подмигнул Иван. «Только если бежать вздумаешь, меня с собой захвати. Хоть мечом, хоть псом, хоть конем боевым оберни, я тебе верой и правдой служу».
«Договорились», — устало хмыкнул я. «Но помни, я тебя честно предупредил».
«Вот уж спасибо, серый волхв! Пока живы, будем друг за дружку держаться. А уж наступит черед помирать, так и винить некого, от судьбы не сбежишь».
«Хороший он парень. Я почему-то представлял царевичей несколько иными. В русских народных сказках они обычно кручинятся, вешая буйну голову ниже плеч, да еще вечно плачут горючими слезами. В это время, умиляясь зрелищу распустившего нюни здоровенного мужика, на них искусно трудятся разные серые волки, Василисы прекрасные, трое из ларца и еще с десяток сострадательных умельцев. Сам царевич проявляет себя либо в бездарной краже тщательно охраняемой жар-птицы, либо в суровом поединке с Кощеем Бессмертным. Уже героизм. Хотя обычно этого же Кощея сам царевич и выпускает на свет Божий по причине болезненного любопытства и недалекого ума. Собственно, и мой знакомый Иван отличался теми же недостатками. Но, с другой стороны, он был прост в общении, вежлив, ненавязчив, не слезлив. Так что нельзя всех стричь под одну гребенку.
«Волк!»
«Да», — я ответил, прежде чем сообразил, как он ко мне обратился. «Ты вот говоришь, что сочинять обучен. За нами ведь придут скоро. Прочти мне песню какую-нибудь, или былину, или еще что. Не так мучительно ждать. А то, пока на костер поведут, всю душу ожиданием вымотают».
«Хорошо. Давай устроим маленький творческий вечер известного петербургского поэта Сергея Гнедина, то есть меня. Начнем, я думаю, с исторических стихов. О гусарах не будем, их еще в помине нет. На смерть офицера Гумилева тоже не пойдет, а вот варвары... Было у меня одно такое стихотворение, созвучное твоему времени. Варвары. В хрип переходит крик, фыркает кровь из груди часового. Всадник к растрепанной гриве приник, вслед ему грохот тяжелого слова. Варвары! Вздрогнул седой Ватикан, тяжесть мечей и задумчивых взглядов. Боли не знают, не чувствуют ран, не понимают, что значит преграда. Город ли, крепость, гора ли, скала, что бы ни стало, едино разрушат. И византийских церквей купола молят спасти христианские души, но и сам Бог что-то бледен с лица, страх, как комок обнажившихся нервов, и под доспехами стынут сердца старых и опытных легионеров. Хмурое небо знамение творит, тучи в движении пепельно-пенном. Варвары! По суху плыли ладьи к окаменевшим от ужаса стенам. Быль или небыль о предках гласит, ждет лишь потомков пытливого взгляда, как Святослава порубанный щит на неприступных вратах Цареграда.
«Ух ты!» — тихо восхитился царевич Иван. «Вот она, оказывается, какая твоя поэзия!»
«Нравится?»
«Очень! Большой дар тебе Господом дан! Очень уж редкое это умение так красно да складно истории рассказывать! Чую, прогремят твои строки в веках!»
«Ну, на самом-то деле это далеко не лучшее мое стихотворение. Как и всякий поэт, я был весьма падок на простодушную лесть. Такому слушателю хочется читать и читать бесконечно, лишь бы сидел вот так, с распахнутым от восхищения ртом, а я бы вливал ему в уши весь запас собственных стихов о природе, философии или неразделенной любви к прекрасной незнакомке. Но стоило мне об этом подумать, как слева раздался язвительный шепот.
«Нет, ты слышал, Циля? Этот неугомонный неспровергатель Бродского и здесь пытается колдовать!»
Я обернулся. Близнецы стояли за моей спиной, перемигиваясь, как опытные заговорщики.
«Сергей Александрович, отвлекитесь, пожалуйста, от ваших литературных опытов. Нам необходимо серьезно поговорить».
«Минуточку, Анцифер, я должен извиниться перед моим новым другом. Вас можно представить?»
«Бессмысленно. Формазон ведь предупреждал, что другие смертные не могут нас видеть или слышать».
«Иван», я повернулся к недоумевающему царевичу. «Тут неожиданно пришли мои, как бы это поточнее выразиться, в общем, ангел и черт, помнишь, я рассказывал? Ты их видеть не можешь, потому что они мои личные духи. Мы тут поболтаем немного, а?»
«Да, конечно, о чем разговор?» С несколько преувеличенной готовностью отодвинулся он. «Не спешу осуждать парня. На его месте я еще быстрее принял бы сам себя за психопата. Представляю, как это выглядело со стороны». «Серега!» – начал черт, виновато уставясь в пол. «Мы тут перетерли на досуге и решили. В общем, я, конечно, виноват, но...» «Между прочим, ты человек образованный и отлично знал, с кем связываешься». «Фармазон!» – укоризненно покачал головой Анцифир. «А чё?» – огрызнулся нечистый. «Нечего все на меня валить, у него своя голова есть. Тоже мне теленок на веревочке, куда повели, туда и пошел. Пусть впредь сначала думает, потом делает, чем, кстати, мне задачу усложнит». «Ребята, я устал. Меня тут казнить собираются, давайте отсюда выбираться». «А за этим мы и пришли, Сереженька. Вопрос о ваших понебратских отношениях с вон тем лукавым искусителем мы обсудим позднее, в другом месте и в другой обстановке. Сейчас мой долг и моя святая обязанность – не допустить вашей бессмысленной гибели. Тело выглядит так. Мы с Фармазоном способны проводить тебя сквозь миры». «Я не один. Мне еще и товарища вызволить надо». «Увы, при всем моем расположении к человеку, которого вы называете другом, это невозможно. Я очень сожалею, но подобные чудеса не в нашей компетенции». «Короче», — вмешался Фармазон, он вообще не мог молчать больше 2 минут, справедливо полагая, что без его вредительского участия все рухнет. «Я умею открывать заветную дверцу, или вход в параллельный мир, или врата, или портал, называй как угодно. А белобрысый может их закрывать. В смысле, взять тебя за ручку и увезти из этого места навсегда». «За территорию монастыря?» — не понял я. «За территорию этого мира, дубина! Фармазон, что за выражение в адрес хозяина? Никакого воспитания. Но в целом он прав. Я вас забираю, дайте мне правую руку, попрощайтесь с вашим товарищем и в путь».
«Нет, так нельзя. Его тоже намерены казнить. Я не могу, это неудобно».
«Конечно», — поддержал черт. «Вот зажарят вас двоих у одного столба, это будет куда удобнее. Главное, не так скучно. А тут чё же он один, и анекдот рассказать некому». На этот раз я честно попытался пнуть его ногой, но нахал успел увернуться. «Сереженька!» — с укором в голосе и одобрением в глазах протянул его белый братец. «Ну нельзя же так в самом деле. Очень вас понимаю, самому давно хотелось, но вы ведь культурный человек».
«Извините, погорячился. Просто, на мой взгляд, здесь не место и не время для дурацких шуток. Каким образом мы можем отсюда вырваться?»
«Я как раз начинал объяснять. Мы с Фармазоном возьмем вас за руки и сделаем шаг. Двери этого мира за нами закроются, а двери нового откроются. Как видите, таким образом можно провести всего лишь одно лицо».
«Все дело в том, чтобы держать меня за руки?»
«Именно. И только вас, а не какого-то постороннего».
Но ведь теоретически, если я посажу этого постороннего себе на плечи, и руки у меня будут свободны, условия не нарушатся».
Анцифер вопросительно глянул на Фармазона, тот пожал плечами.
«А леший его знает, вполне может оказаться, что и сработает».
Повернувшись к царевичу, я бегло обрисовал ему возможную картинку нашего спасения. Он выслушал, не перебивая, но задал один вопрос. «А назад потом как?»
«Назад так же?» – переспросил я.
«Назад уже не получится. Мы не можем дважды войти в один и тот же мир».
«Иван, ничего не выйдет, они не могут нас вернуть. Тебе придется остаться со мной».
«Нет», — подумав, он отрицательно покачал головой. «Мне так нельзя. Не могу я слово нарушить, матушку без лекарства оставить, братьев не предупредить, батюшку подвести. Лучше уж мне здесь голову служить, чем в чужом мире неприкаянным скитаться. Беги, Удин Сергей Александрович. За честь предложено спасибо, но не могу я. Беги сам».
«Ребята», — я вновь обернулся к ангелу и черту, — «но ведь мне обязательно нужно поискать здесь Наташу. Пока вас не было, на нас напал волк-оборотень. Его подсадили в камеру под видом ворчливого старика. Наташа рассказывала о таких. Надо найти его, и, возможно, он выведет нас на стаю. А там уж кто-нибудь, ну, должен что-то знать о моей жене».
«Это невозможно». Анцифер осторожно взял меня за руку. «Я не могу позволить вам погибнуть».
«Но вы уверены, что ее здесь нет?»
«Я не могу позволить вам погибнуть».
«Да, конечно, просто у меня душа неспокойна. Вдруг она...»
«Я не могу позволить вам погибнуть».
«А там, в другом мире, она может быть?»
«Хватит врать!» — раздраженно рявкнул Формазон, прожигая близнеца праведным взглядом. «У, подлейший из ангелов! Так и вертися, словно грешник голым задом на сковороде с подсолнечным маслом! А ну, ща же скажи человеку правду!»
«Правду? Но...» —
беспомощно залепетал покрасневший Анцифер, у него даже нимб потускнел, и крылышки стыдливо затрепетали.
«Но ведь я обязан, я не могу позволить вам...»
«Она здесь?» — догадался я. «Говорите, она здесь?»
«В каком-то смысле. Если исходить из теории вероятности, то один шанс из 100. Я не исключаю самой возможности, хотя полное совпадение весьма приблизительно. Так что мне лично степень неоправданного риска ни в какой мере не кажется оправдывающей слишком уж зыбкую надежду на...
«Значит, Наташа здесь!» Я обессиленно прислонился к стене, закрыв глаза. Голова сразу закружилась, кровь застучала в виски, а руки стали холодными. Господи, сколько нервов за 2 последних месяца. Ее ночные уходы, превращение в волчицу, кровь на губах, паленая шерсть, исчезновение. И вот, наконец, она здесь, рядом, в этом мире, может быть, в этой стране и даже где-то неподалеку. Она жива, я могу ее увидеть, обнять, вернуть. Любые лишения, страхи, опасности казались теперь мелкими и несущественными. Все было не напрасно, все было не зря. Я нашел ее. Сердце снова забилось.
«Сереженька, я бы... ведь вполне может оказаться, что ее здесь нет».
«Лицемер, ты же отлично знаешь, что она здесь!»
«Чего ты хочешь?»
Сорвавшись на тонкий фальцет, завизжал белый ангел.
«Чего ты добиваешься? Чтобы он подумал, что я вру, что я ему враг, что я не хочу найти его жену? А ты тут один, честный, верный, бескомпромиссный. Ты этого добиваешься, да?»
Яростная перепалка близнецов была прервана скрежетом отпираемой двери. Оба мгновенно заткнулись, хотя и продолжали пихать друг друга локтями. Появившиеся в проеме стражники махнули нам факелами.
«Вы двое, на выход. Палач уже заждался».